Продолжаем беседы по книге Псалтыри, и сегодня мы поговорим об, так скажем, псалмах исторической направленности, исторического содержания, в которых так или иначе вот раскрывается промысел Божий по отношению к народам, ну и наиболее всего по отношению к народу Божьему. Вот, раскрываются какие-то очень кратко, вот так конспективно, схематично рисуются пунктиром, рисуются основные, ключевые вот, события истории еврейского народа и осмысляются в каком-то очень, ну, наверное, необычном, но необычном, по крайней мере, для тех мест исторического повествования, где они, вот, о них говорится в необычном ключе. И смысл в этом следующий. Когда псалтырь, именно псалтырь, повествует о каких-то событиях далекой истории, связанных в основном это события, вот, либо связанные с переселением в Египет, судьбой Иосифа, либо события, связанные с исходом, события, связанные с переходом через Иордан, со странствием по пустыне, события, связанные, вот, вспоминаем из книги Судей, вот, с книги Иисуса Навина события вспоминаются. Вот все эти исторические, ну вот, так скажем, знаковые обстоятельства исторические, они в псалтыри вставляются или как осмысляются в совершенно ином ключе, а именно как образец для человека, молящегося, помогающий ему понять, как Бог действует в его собственной жизни. И делает из, вот, обращая внимание человека на обстоятельства своей жизни, он помогает, раскрывает ему участие Бога в этой его жизни. Он помогает ему раскрыть, как бы раскрывает глаза на то, что и в его жизни, в обстоятельствах его жизни Бог действует точно так же. Если врагов Израиля Бог сокрушил таким-то и таким-то образом, всем известен, то веру человек, так же и твои враги будут сокрушены. Надо только терпеть, верить и молиться. Если были чудеса, вот, посвященные там, сопровождавшие исход Израиля из Египта, так будет и в твоей жизни. Вот, и таким образом мы разберем более предметно некоторые псалмы, но вот таким образом Дух Святый воспитывает, обучает человека. Он обучает его и помогает ему узреть не только в обстоятельствах, имеющих историческое измерение, так, глобальное измерение, увидеть промысел Божий, но и в обстоятельствах своей собственной жизни увидеть промысел. И когда человек увидит промысел Божий, он обретет силы верить, надеяться, ждать, терпеть. Он сможет перенести вот то состояние, в которое он, вот, в которых он оказался. То есть фактически главная мысль, вот, хотя это не всегда напрямую указано, но вот цель, с которой создаются эти псалмы, причем не столько царь Давида, автора псалмов, сколько, так сказать, замысел, промыслительный замысел Святаго Духа в том, чтобы человек, молитвенно обращающийся в псалмопении к Богу, находил постоянно предмет для утверждения себя в уповании, в надежде, в вере. Вот разберем, например, очень интересный и большой псалом, псалом 77. В этом псалме рассказывается, описывается история еврейского народа в пустыне. Она, вот, то есть псалом подробно достаточно описывает все вот эти обстоятельства от исхода израильского народа из Египта до, вот, собственно говоря, подробно описывая все основные ключевые моменты, сопровождавшие странствование этого народа в пустыне. И в конце концов делается очень интересный вывод, имеющий отношение, ну вот как к духовной жизни каждого конкретного человека, как мы увидим, так и имеющий, так сказать, особо историческое звучание, показывающее, почему именно из колена Иудова и был избран вот царь Давид, а в конце концов было предопределено этим то колено, из которого произойдет Мессия. Этого мы не будем касаться, но вот духовное, так сказать, духовная проекция, духовный смысл этого псалма мы разберем. И вот рефреном этого псалма звучат такие строчки: «Не веровали Богу и не уповали на спасение Его». Не веровали Богу и не уповали на спасение Его. И все время своего шествия по пустыне, начиная с того самого значительного события, вот как исход, как переход через Черное море, сопровождавшиеся великими знаменями и чудесами, и вот несмотря на это, они не веровали Богу и не уповали, не надеялись на Его спасение. Вот описывается, что с ними был, их сопровождало облако, их сопровождал огонь и путеводил их по пустыне. Ну и что? Они не веровали Богу все равно и не уповали на спасение Его. Дальше приводится ситуация, когда вот они, мы все это подробно в своем месте говорили, вот ситуация, когда из камня им Бог источает воду. Они ропщут, они возмущаются, они недовольны. Вот Бог дает им воду, дает им то, что они просят, но они все равно не веруют Богу и все равно не уповают на Него. И даже после этого события, как сказано в псалме, вот очередной ропот народа вызван тем, что им вот нечего есть. То есть то искушение, так скажем, которое будет сопровождать то событие, которое предваряет собой падение манны, когда вот сказаны такие слова: «И клеветали на Бога и сказали, разве может Бог приготовить трапезу, то есть пищу в пустыне?» Они возмущаются, они видели чудеса, они видели, они перешли через Черное море, они видели, как погибли все враги. Они, с ними произошли события, которые вот даже одно из этих событий не потрясает человечество на протяжении сотни поколений. Они вот эту концентрацию этих чудесных событий увидели в течение некоторого, очень ограниченного, в течение, ну скажем, года, меньше. Они увидели вот огромное количество потрясающих воображения человека, так скажем, событий, чудес, явлений, чего никогда ни до, ни после не было, ни слышно вроде человеческом, никогда, мы знаем, объективно не происходило. И вот, несмотря на эти великие чудеса, они ропщут, когда нету воды, и знают, что Бог может дать, но они вместо того, чтобы попросить, ропщут. Ну ладно, хорошо, жажда – вещь суровая, жестокая. Люди изнемогли, и понятно, когда мы все, каждый по себе знает, когда какие-то естественные наши физиологические потребности не удовлетворяются, мы действительно можем потерять контроль над собой, особенно когда вот таких вещей касается. Но следом за этим они взалкали, они захотели есть. Только что недавно они получили воду из камня, теперь они хотят есть. Они знают, что это возможно сделать. Но они не только ропщут, как сказано в псалме, они клевещут на Бога, говорят, разве Бог может это сделать? Ведь нужно задуматься над тем, над самой постановкой вопроса. Ладно, когда мы говорим, разве может Бог сделать то, другое, третье, когда мы только читаем об этих чудесах, и никто из нас великих чудес, происходящих от Бога в жизни, не видел. Наше сомнение, оно с духовной точки зрения не перестает быть сомнением, вот определенного рода искушением, но с точки зрения, вот так сказать, обычных вещей, это сомнение объяснимо, оно понятно. Но когда оно совершенно необъяснимо и неоправданно и непонятно у народа, который несколько дней назад видел, как из камня потекла вода, который неделю назад видел, как море расступилось, и они пошли по суху, и видел великие и прочие другие великие чудеса, и после этого говорит, разве может Бог дать пищу в пустыне? И Бог дал им пищу. Они идут дальше, но вот на этом вопросе надо остановиться. Псалом раскрывает ведь не просто историю, вот в данном случае путешествия израильского народа по пустыне, потому что это написано в своем месте, очень подробно все там в книге «Исход» сказано. Псалом не на самом повествовании делает акцент, он обращает внимание, что мы в своей жизни ведем себя точно так же. Конечно, речь не идет о падении манны с неба, но каждый верующий, если уж он стал верующим, он определенные знаки милости Божией по отношению к самому себе, несомненно, испытывал. Иначе он и не может, вот он бы не стал верующим. То есть как, какое-то, это разное, так скажем, в количественном отношении вот, переживание благодати, по интенсивности, переживание у всех разное. Но действительно, какие не может ни один верующий человек сказать, что он никогда в своей жизни не получал милости от Бога. Получал и знает, что получал, и веровал. Но когда приходит какое-нибудь искушение, вполне по силам этого человека, ведь мы знаем все, как буквально с первых наших шагов в церкви, каждый впитывает в себя то, что Бог никогда не посылает искушение, превышающее человеческую меру. И если это случилось с нами, значит, нам даны и силы, и нам возможно это перенести. Но первое, что мы делаем, мы ропщим, мы возмущаемся. И каждый из нас, вот оказавшись в какой-то конкретной ситуации, болезни, материальной трудности, каких-то вот переживаний, нестроений, семейного разлада, ну, мало ли у кого что. Но оказавшись в этой ситуации, мы начинаем роптать. Бог нас оставил, мы никому не нужны. Бог никогда не сделает нам никакого чуда. Что толку молиться? Он нас все равно не поможет. Он только там разным праведникам помогает, а я грешник, мне Бог не поможет. И забываем о Боге. Мы отступаем от Него в своих мыслях. Мы так же, как народ клевещем, израильский народ клевещем на Бога, говорит, Бог не может нам помочь. Именно не может. А иногда к этому, особенно если переживание очень сильно нас задевает какое-то, мы говорим, Бог не хочет нам помочь. Мы Ему не нужны. Нам, Богу, до нас нет никакого дела. И вообще, что толку, что мы здесь в храм ходим, что мы свечки ставим, что мы Богу молимся. Ему все равно до нас нет никакого дела. Это не всегда принимает речь именно таких оформленных словесных оборотов, именно высказанных слов. Но на сердце, в мыслях, это состояние, вот первое состояние, которое нас накрывает, так скажем. Накрывает. И, конечно, если бы мы были бдительны, если бы мы действительно любили Бога, мы сразу отмахнулись от этих мыслей, от этого состояния, от этой тяжести сердечной, от этой действительно ропота и хулы на Бога. Мы бы отверглись, сказали бы, как апостол Петр, то есть как Христос апостолу Петру, отойди от меня, сатана. Но мы не сопротивляемся. Нам нравится так думать о Боге. И потом, когда все-таки через какое-то время приходит помощь от Бога, вот мы даже не считаем порой нужным раскаиваться в том, что мы позволили себе пасть в такое состояние ропота и хулы. Мы даже не считаем нужным каяться. Нам кажется, что так естественно возмущаться тем, что Бог не помогает. И вот, слушая слова псалмов, слушая, вспоминая о судьбах народа, таким образом пораженного в пустыне, таким образом проходящее свое искушение, мы должны вот для нас, к нам все это применять. Что на самом деле, вот что дальше было с этим народом? Народ не вразумился. Как я сказал, рефреном звучит: «Не веровали Богу все равно, и все равно роптали и не уповали». И дальше они просят мяса. Им уже не хватает манны небесной, им нужно мясо. Бог дает им мясо, посылает им перепелов. Он дает им столько, сколько они хотят. Как сказано, мясо послал им до сытости. Так, чтобы они не просто вот покушали немножко, успокоив какое-то свое вожделение, так, чтобы они наелись, чтобы мясо застряло у них в горле, чтобы они отвратились от него, чтобы они возненавидели это мясо. Вы хотите, вы точнее не хотите, вы похотствуете к мясу. Вы похотливо желаете того, чего желать в принципе не должно. И вот раз это не законное желание, не естественная потребность, а некоторая как бы жажда чрезмерных удовольствий, Бог дает и это, но и дает до сытости. То есть до такого состояния, пока человек сам скажет: «Господи, не хочу больше этого. Не хочу ни просить, ни вкушать это, я больше не хочу». Нечто подобное состоянию блудного сына. Бог отпускает, то есть отец отпускает блудного сына и говорит: «Иди». И вот тогда, когда действительно это состояние жизни без отца вот стало отвратительно, когда он вкусил все возможные плоды своего неправильного отношения к отцу, когда он смог осознать, что так он жить не хочет, и готов был перенести все, чтобы только вернуть по-прежнему, он стал возвращаться к отцу. Вот в нашей жизни точно так же. У нас есть какие-то желания, мечты, вожделения. Вот, и Господь дает нам. Дает, пока мы сами. Дает насыщаться даже теми вещами, которые не полезны. Но пока мы сами не возненавидим этого. Пока мы сами не отринем и не скажем: «Нет, служить Богу надо по-другому. Служить Богу надо в другом состоянии». Но возникает, ну вот в нашей обычной жизни возникает вопрос: а как же, ведь манны небесной одной мало? Ведь действительно нужно же более серьезная пища, мы так рассуждаем. Вот, для нас возможно. У нас манна с неба не падает. И у нас другое отношение к насыщению себя пищей. А точнее сказать, у нас другие отношения с Богом. Мы не так приблизились к Нему еще, чтобы нам было возможно питаться одной небесной пищей. Но в жизни вот людей есть такие удивительные святые, которые вот показали, что вполне можно, когда благодать Божья поспешествует, обойтись вообще без пищи. Например, преподобная Феоктиста, она вкушала всего лишь семечки подсолнечника. По 3 семечки в день. И прожила так десятки лет. И когда, то есть не один десяток лет, я не помню сейчас точно, речь идет о 3-4 десятках лет. И этого ей хватало, чтобы жить и славить Бога. Хватало на подвиги духовные и телесные. Ее плоть высохла, но не изнемогла. Хотя нам кажется, что невозможно прожить на 3 подсолнечных семечка в день. Но можно, когда с поспешеству и благодать. Вот так же можно было жить и израильскому народу. Мы знаем житие преподобной Марии Египетской, которая некоторое время питалась тем хлебом, которым вынесла с собой в пустыню, а когда хлеб кончился, она не питалась вообще ничем. Только вот буквально какими-то колючками, которые там росли. Ну, то, что можно найти в пустыне. И она прожила там больше 4 десятков лет. И сил у нее хватило на то, чтобы ходить по пустыне, молиться Богу, бороться со страстями. Все оказывается, имеет вот значение в нашем отношении к Богу, в наших отношениях с Богом, то, насколько мы верим. Конечно, мера у каждого своя, тут никто ничего не определяет. Один постится, другой не постится. Но если Господь призывает нас к посту, если Он уверяет нас, что это возможно именно нам, что мы можем понести этот пост, более того, должны, для того, чтобы стяжать некоторые качества, которые нам пока недоступны, стяжать некоторые плоды Святаго Духа, то отказываться невозможно, нельзя. Это уподобляет нас израильскому народу. И ясно показывает, что на самом деле мы опору своей жизни черпаем не в Боге, а вот так же, как все прочие люди. Ищем основу своего бытия во всех вот естественных вещах мира сего. И дальше Псалом говорит, что даже после такого события, как насыщение перепелами, когда многие столько съели перепелов, что даже умерли, вот, а другие настолько ими переелись, что больше никогда этих перепелов просить не стали. Ну и что? И все равно они и после этого, как сказано в Псалме, не веровали Богу и не уповали на спасение Его. И когда даже после таких вразумлений, и дальше там перечисляется, как они еще искушали и раздражали Бога, и несмотря на все долготерпение Божье, чем больше Бог им прощал, тем больше они ожесточались в своем неверии и в своем сопротивлении Богу. И говорится, и исчезли в суете дни их, и лето их прошли тщетно. То есть все их пешешествование по пустыне оказалось напрасно. Они никуда не пришли. Они умерли в пустыне. Они должны были войти в землю обетованную, но не вошли, потому что они не исполнили главное, что нужно. Они не сохранили, да и не хотели сохранять, да и не имели никогда, как оказалось, веры в Бога. Вопрос не в том, что Господь вывел их из земли египетской. Не в том, что Он их провел по пустыне и вел в землю обетованную. Все это было лишь некоторые обстоятельства, которые должны были привести к тому, что у людей родилась бы вера, надежда на Бога и благодарность к Нему. И среди всего народа нашлось только 2 человека к этому способных, кроме Моисея и Аарона. Это Иисус Навин и Халев, которые вошли в землю обетованную, а другие не вошли, потому что они не сохранили веру. И их вот это страдание в пустыне, так это назовем, оно оказалось напрасным. Но ведь точно так же бывает и с человеком, когда он вроде крестился, вроде пытается идти к Богу. Он считает себя верующим, но если каждый раз, когда с ним встречается какое-то искушение, человек начинает роптать и так живет и проходит через все странствование своей жизни, возмущаясь теми обстоятельствами, которыми он промыслом Божьим вновь и вновь оказывается, человек тоже проживает все напрасно. Он не входит в Царство Небесное, потому что он и не имеет веры, который является единственным тем качеством, которое позволяет войти в Царство Небесное.